Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 в Москве. Добрый вечер. У микрофона Алексей Воробьев и Эдуард Лимонов, политик, писатель, гость этой студии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, давайте обсудим события последних дней, может быть, недель. Традиционно в этой студии именно так и происходит. Вы следили за событиями, которые развивались на Дальнем Востоке, и как вы могли бы оценить их?
Слежу. Это первые взрывы возмущения в результате кризиса, когда принимаются неверные решения, когда не сбалансировано за граждан, не посоветовавшись с ними, не посоветовавшись с обществом, вот лишают работы на Дальнем Востоке сотни тысяч людей. И вот что мы видим.
А люди начинают возмущаться только в тот момент, когда залезает им в карман, ведь и по поводу Конституции.
Ну, смотря какие. Как вы знаете, я вот возмущаюсь и без того, чтобы ко мне залезли в карман, хотя мне тоже залезли в карман. Это большинство людей, да, близоруки, к сожалению. Политически и социально близоруки и бесчувственные. И только когда их касается, тогда они начинают думать.
Что это менталитет.
Тогда они начинают думать и выходить там с лозунгами президента в отставку. А мы выходили, нацболы выходили все время с этими лозунгами. В 2004 году осудили у нас 7 человек, потом в 2005 39 человек и так далее за эти же лозунги. Надо обращать больше внимания на оппозицию, особенно на ту, которая все-таки самоотверженно себя ведет, и понимать, что эти люди, видимо, не занимаются чепухой, а действительно указывают пальцем вот на раны общества.
Скажите, а если вы понимаете, что народ чаще или охотнее выйдет на улицы лишь в том случае, если залезут в его карман, вы в своей политической борьбе склонны будете использовать этот лозунг, обращать внимание именно на это или нет?
Ну, кто не станет использовать, тем более ничего плохого в этом использовании нет. Это же не о деньгах речь идет, а речь идет о том, чтобы убрать от власти определенную группу, которая доказала свою несостоятельность, и дальше дать больше свободы людям, больше народовластия, опираться на мнение народа, на референдумы, на свободно избранную, скажем, Государственную Думу и так далее. Вот чего мы, собственно, хотим. Кто не использует и недовольство народа. Однако я все-таки поставил бы вещи на свое место. Вот народных возмущений ожидают все. Большинство, и даже в оппозиции таких людей большинство, они надеются, что народ придет и выполнит за них их работу, уберет от власти кого-то. Народ практически никогда в истории подобной работой не занимался. Он может выйти, сбунтоваться и чего-то там от злости переворачивать, пожечь, но и только. А смена политического строя – это работа политических организаций. Поэтому те, кто сегодня сидят, затаив дыхание и следят, ах, вот сейчас народ что-то сделает, а потом позовет нас, великолепных, это несостоятельно. Во-первых, если вдруг, вопреки всем законам истории, народ и выйдет, и действительно сумеет перебороть эту власть, да, то у него будут уже свои вожди, ему не будут нужны никто, ни оппозиция, ни там Надеждин,
ни Зюгановы. Может быть, народ просто не волнует политической составляющей всей
это
этой истории.
Нормальные...
Давайте вспомним акции протеста против монетизации льгот. Давайте вспомним, народ добился, успокоился, все.
Это нормальное состояние народа. Он не приспособлен для политической борьбы. Он может либо приветствовать смену власти на лучшую, как он считает, во всяком случае, в этот момент, либо не приветствовать, потому что ничего хорошего от тех людей, которые придут, не ожидают. Вот две позиции. А вообще работа по перемене власти, это не его. Генетически он не приспособлен, биологически нет. Это не его дело. Его дело жить, мечтать, рожать детей, переживать семейные какие-то драмы. Вот и этот бульон рождает гениев одновременно, великих там композиторов, поэтов, Вот это работа народа.
Понятно. А как вы оцениваете действия, скажем, оппозиционно настроенных политических движений в последние дни? Ну вот, когда начались эти акции протеста с Дальнего Востока, потом по многим городам Восточного Урала они прошли.
Видите, начнем с того, что все-таки 14 декабря в Москве прошел марш несогласных. Вопреки всем угрозам, я бы сказал так, угрозам, да, вот и московского правительства, он прошел. И прошел он, лозунг его был официальный. Речь шла как раз о кризисе. Но, конечно, все это свелось в уличную борьбу ОМОНа с гражданами. И, тем не менее, граждане вышли. И вышло много граждан. Только несколько сотен, только арест было задержано. Поэтому все это началось не... Давайте не будем так уж радоваться Владивостоку, это здорово, но давайте больше обращать внимание... Нет, у нас все сразу побежали сюсюкать и забыли, что два года, с 2006 года, мы выходим, и нам достаются избиения, дубинки и в большей степени, чем любому Владивостоку. Я хочу просто, чтобы восторжествовала нормальная справедливость. Да? И
бьют,
мы призываем
больше,
людей. Да, нас
вы.
Бьют больше, и у нас сидят больше. Да.
И потому, говорит, надо о нас, а не о каком-то
надо
Дальнем
говорить,
Востоке.
Надо говорить, что, смотрите, у вас есть авангард. У вас есть люди, которым стоит присоединиться. И тогда вы не будете так одиноки. И тогда вы не будете там бегать, не зная, куда податься, а будете понимать, что оппозиция должна вместе со всеми протестными силами собраться в один большой кулак.
Так, может
вместе,
быть, вы должны им показать эту возможность.
И батьку. А мы показываем, но у нас возможности «Эхо Москвы» или что еще там, я не знаю, там РЕН-ТВ, да, может быть.
Давайте мы прервемся на минуту. Оставайтесь с нами.
Не спать? Реклама.
Компания «Аквафор» поздравляет всех радиослушателей с наступающим Новым годом и Рождеством. Как известно, вода – это источник жизни, а чистая вода – источник здоровья. Фильтры для воды «Аквафор» – всегда чистая вода у вас в квартире, офисе и за городом. Наши консультанты всегда помогут сделать вам правильный выбор. Телефон в Москве 66 08 100.
В роскошной неделе роскошный курс. С 10 по 31 декабря 2008 года при расчете цены на Lexus RX доллар равен 22 рублям. Еще никогда Lexus не был так соблазнительно близок. Уникальное сочетание динамики и комфорта позволили RX совершить революцию в сегменте внедорожников. Прикоснитесь к легенде. Подробности в салонах официальных дилеров и уполномоченных партнеров Lexus, а также по телефону 8 800 238 83.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Эдуард Лимонов, его высказывает политик и писатель. Мы говорили об акциях протеста на Дальнем Востоке, о марше несогласных, который прошел 14 декабря в Москве. Ну и на самом деле ни те, ни другие акции по телевизору-то не показывали, действительно. Это надо,
да, и не будут показывать.
Но если вы это понимаете, то почему рассчитываете по-прежнему исключительно на средства массовой информации в пропаганде своих идей?
Ну, так удобней. Потом мы не исключительно рассчитываем на средства массовой информации. Когда марш несогласных проходит в большом городе, в Москве или в Санкт-Петербурге, то граждане сами видят, они имеют непосредственный опыт, они видят, это, как избивают тренированные люди, которым больше они ничем не занимаются, они целый день там тренируются, да, на иждивении государства, как они избивают граждан только за то, что граждане хотят мирным путем выйти и реализовать свое конституционное право, согласно статье 31, да, на мирные собрания, граждане передают, это все передается из уст в уста. Это покруче, извините, «Эхо Москвы», при всем моем уважении. Это весь город знает. Это не утаишь. Пусть они со своим Костей Эрнстом и со своим там телевидением сидят и заткнутся. Это идет. И люди это знают. Поэтому мы этим занимаемся. Мы подставляем себя, но надо добиться...
Рассчитывая на сарафанное радио.
Хотя бы... Это не сарафанное, я бы людей так не обижал, понимаете? Это ужас.
Это устойчивое выражение. Люди рассказывают... Вы знаете, что это устойчивое словесная форма.
Хорошо, выражение надо менять, формулы надо менять, потому что в данном случае речь идет о тяжелом печальном опыте, когда видят, как бьют старика, или там оттолкнули ребенка, и как они с безумными глазами мечутся, эти деревенские парни из дальних деревень, не зная, чего делают. Кое-кто, у кого-то брежет в голове что-то, а в основном они не понимают. Им говорят, сейчас будем пьяных хулиганов разгонять, когда их привозят.
Эдуард Лиманов отвечает на ваши вопросы. Ну, многие уже признают, что весной будет ситуация много хуже, чем сейчас. Прогноз вот Анатолий Чубайс сделал, что финансовый кризис, по его словам, кажется позади. Но нас ждет кризис социальный, и ждет он уже весной будущего года.
Так это отлично. Кризис вообще это плохо, это тяжело. Надо будет затянуть пояс, надо будет хуже жить, да? Но зато это огромный шанс избавиться, наконец, от этого средневекового правительства, от средневековых президентов. Общество у нас современное, оно готово жить в 21 веке, а эти люди из 17 века навязывают нам вот эти Алексея Михайловича какие-то нравы.
А считаете ли вы, что политики, потому и политики, потому они и во власти, что они улавливают умонастроение людей?
У нас в России в настоящее время нет политики, да? Поэтому здесь уместнее пророки какие-нибудь. Мы вернулись к библейским временам, когда надо стоять на углу улицы и вопить, что есть мочи. Потому что политики у нас нет, она уничтожена. Политика – это свободные выборы, это возможность гражданам выбирать людей, которых они знают в регионах, выбирать всех уровней власти. У нас этого ничего нет. Более того, у нас есть наглецы, которые усиленно выдают себя за людей в костюмах и при галстуках. Хотя по делу они вот такие волосатые обезьяны, как Троцкий когда-то называл их безхвостыми обезьянами. Вот.
Да. Значит, кто движущая сила грядущих событий, Сергей спрашивает. В далекие времена это был рабочий класс. А сегодня это, может быть, автомобилисты, мелкие бизнесмены.
Ой, слушайте, не надо нам.
Менеджеры.
Ну, так это, кто? Вот эти все, безусловно, политические организации. Опять и опять. Я повторяю одно и то же. Потому что они на это заточены, они для этого тренированы. Если те политические организации, которые у нас существовали, да, до 2003 года, и были в парламенте, участвовали, они оказались неспособны для борьбы уличной. Но... Есть и другие политические организации, которые не были, как партия моя, которую запретили, да, она была изначально вышвырнута из политики, да, хотя мы, как все, шли нормальным путем, обращались в Минюст 5 раз для регистрации и так далее, все вы знаете эту историю, нет смысла ее повторять, просто я говорю, что сейчас новый тип политики востребован, вот этой вот политики, решимости, надо защитить статью 31-ю, это крайне важно, это не какие-то там, знаете, в одном месте 50 человек борются за свои гаражи, а статья 30 в другом месте, еще что-то там, чтобы не построили дом. А статья 31, она касается всех нас. Если мы добьемся свободного выхода на улицы наших городов, повторяю, мирно, без оружия.
Да как вы это
дальше...
сделаете? Как вы это планируете сделать, если вы признаете, я что колбаса
это.
С хлебом много
я,
важнее
я сделаю
статьи 31?
Я это сделаю. Вот я вам говорю. Я знаю, как это делается. Это делается решительностью и настойчивостью. Мы по Конституции имеем право. Значит, мы должны... Чего у нас нет, только решительность.
Вы считаете, что для большинства россиян статья 31 окажется много важнее, чем хлеб с маслом?
Вы знаете, в условиях кризиса право протестовать... Оказывается, и это уже доказали и события во Владивостоке, и таких событий будет немало, оказывается главным правом, правом протеста. И вот за это право протеста и стоит сейчас исключительно за него бороться. Не будем брать весь спектр проблем, их много, они очень важны, но чтобы сплотить людей, надо бороться сейчас за это, за право протеста.
А насколько мощной может быть волна акций протеста, которая, ну, судя по всем прогнозам, ожидается волна социального недовольства, которая пока распространяется с весны.
Я реалист одновременно, я не скептик, но я реалист. Вот я хочу вам сказать, в 2000 году, в феврале, я сам участвовал в огромной 350-тысячной демонстрации 23 февраля против повышения цен. Вы помните, как тогда цены взлетели? Она закончилась ничем. Ну, по ряду причин, там не будем разбирать. И предательство ряда руководителей оппозиции, которые не дали нам пойти к Кремлю. Вы помните, как 92-й год лихорадило вовсю? Были 17 марта 500 тысяч человек собралось. А в 98-м году таких протестов уже не было. Но, тем не менее, вот на примере 92-го года мы видим, что не всегда приводит к смене режима
уличная
акция, даже очень большая. Мое мнение, что события в России будут развиваться следующим образом. Будут возникать очаги, точечные очаги недовольства здесь и там. Власть на первых порах будет их достаточно жестко подавлять, вот как сейчас во Владивостоке. У многих, у большинства, поскольку у них нет стойкости, нет привычки к сопротивлению, это отобьет охоту восставать. Но эти вещи будут происходить все время. Наверное, они будут происходить все время, пока проходит кризис. Но они вряд ли, по моему мнению, сольются в одну вот такую волну протестную, когда там миллион вышел. Вряд ли. Я буду счастлив, если так не случится, и я окажусь плохим пророком. Однако не надо рассматривать мой прогноз как пессимистический. Я как раз верю в то, что надо сплотить всех, все протестные движения в России вот под одним лозунгом и выступать только перед этим. Мы имеем право на протест, хотя бы вот так, для начала. И мне видится, что к весне будет обязательно сформирован уже такой, знаете, будет сформирована командирская такая оппозиция. Не та, которая сегодня только достаточно неуспешная, на мой взгляд. Вот национальное собрание. Я возражал против этой манеры поведения национального собрания. Мы предлагали радикально сменить курс, но мы там не большинство. Нас не очень, меня и моих сторонников, к сожалению, мы не можем сейчас этого сделать. Но мы обязательно сделаем, и кризис поможет нам, и радикальные протесты по всей стране помогут нам, и мы добьемся того, что оппозиция будет иметь структурированно, персонифицированно вождей или вождя. И в таком виде мы предстанем перед народом и скажем: вот сейчас мы готовы, мы вас поведем, пошли за нами.
А что там происходит с солидарностью? Вы обижаетесь, что вас не позвали в солидарность Игорь из Москвы?
Слушайте, это как бы совсем не тот случай. Чем я должен обижаться?
Почему вы не в солидарности?
Я счастлив, что я не сижу с людьми, которые себя дискредитировали в 90-е годы. Ну, тем же Борисом Немцовым. Вот хочу заранее сказать...
То есть с Каспаровым.
Каспаров совершает ошибку. Я боролся долго за душу Гарри Кимовича, в буквальном смысле слова, и говорил ему: это для вашей репутации плохо. Вот. Я считаю, что когда на первой конференции «Другой России» в июле 2006 года была создана действительно широкая коалиция, там были и касьяновцы, и кто угодно, остатки разгромленного Анпилова, там была масса людей из разных совершенно областей оппозиции, со всей этой шкалы ценностей. И тогда все счастливо кричали: как здорово, наконец собралась широкая оппозиция. Я помню выступление покойной Политковской, она тоже это говорила. Там масса людей, и все говорили: вот наконец. Вдруг через два с лишним года мы наблюдаем абсолютно обратный процесс. Почему-то все создают узкую оппозицию. Тем более, на мой взгляд, это нонсенс создавать либеральную оппозицию в момент мирового экономического, финансового и промышленного кризиса, когда само слово либерализм поставлено под сомнение. Это какой-то мазохизм, понимаете? Мазохизм создавать солидарность.
То есть я
очень счастлив. Я там ни под каким видом не мог бы оказаться, упаси Господи.
Они должны мимикрировать в условиях кризиса или как?
Ну, это не к месту, не ко двору. Вот бывают неуместные вещи, да? Неуместно жрать красную икру среди голодных детей Кении, сидеть там, запихиваться, да? Так вот неуместно что-то, какие-то вещи, неуместно создавать либеральную оппозицию в момент краха либеральной системы. Как неуместно было какой-нибудь там 28-й съезд Компартии, когда все тонуло, и «Титаник» шел ко дну, и стоять на палубе и махать красными флагами. Это бред. Ничего из этого
происходит.
Не будет, плюс там люди, дискредитирующие себя. Никто не
поверит. А с кем вы не сядете за один стол? Вот вы назвали одну фамилию, Немцов, а еще кто?
Это не потому, что я не сяду. Я сидел с ним у вас за столом здесь во время дебатов. Да. Да? Это не потому, что я не считаю его ни плохим человеком, надо понять это, да? Я не считаю, он сейчас разумные мысли излагает, да? Но у него есть репутация, которую уже не отмоешь, на его беду тоже. Он не может начать новую карьеру. Я буду сидеть, для меня выгодно сидеть с теми, кто представляет сильную политическую организацию. Я вам точно скажу. Не с именами какими-то там, кто бы они ни были, да? Не с Илларионовым, извините, потому что он умный человек, иногда слишком умный, да, но с людьми, которые представляют лидеры политических организаций, чтобы у меня были товарищи по оружию, чтобы они управляли какими-то там батальонами или чем-то. Времена вот этих рыцарей, размахивающих своими титулами и именами, прошли. Вот Владимир Рыжков, прекрасный политик, я не говорю о Рыжкове, работающем на радиотанции, это было бы не тактично с моей стороны. Я говорю о Рыжкове. Но у него нет людей. И что? Вот он не глупый человек, он правильно говорит и все такое. Но какой смысл объединяться там, например, с ним? Только будут такие генералы будут мешаться только под ногами. Я это говорил Каспарову 1000 раз. Не берите к себе генералов, берите солдат. Нужны солдаты, младшие офицеры, вот это великолепно. Их набираем в армию, генералов, до свидания, на пенсию.
Эдуард Лимонов отвечает на ваши вопросы. Как вы оцениваете протест в Греции, который обошелся государству во время кризиса, и государству небольшому? В миллионы долларов. Больше, чем все пожары. Это Нина из Москвы. Хотите сейчас ответить, а хотите через паузу?
Я без проблем. Я просто хочу сказать, что ситуация мне ясна. Был убит студент. Безусловно, это трагично. Безусловно, это понятно. Тем более, наверное, все-таки с темпераментом более горячим, чем у нас. Люди пошли и разгромили полстраны. Вот тут начинается знак вопроса. Зачем полстраны? Это все-таки наше общее достояние, наверное, не надо.
Вот после этого знака вопроса мы с этого момента и начнем следующую часть. Оставайтесь с нами.
В Москве 19:30, на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Штаб-квартира форума стран-экспортеров газа разместится в столице Катара, Дохе. Эту информацию подтвердил глава российского Минэнерго Сергей Шматко. По его словам, участники форума утвердили состав организации и все основные положения. Одна из целей форума – координировать вопросы отношений со странами-потребителями. Напомню, ранее российский премьер Владимир Путин на министерской встрече форума, которая проходила в Москве, предложил Петербург в качестве места для штаб-квартиры. Россия примет участие в следующем заседании ОПЕК, если ее пригласят. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Игорь Сечин. Он не уточнил, каким образом Россия предполагает сокращать экспортные поставки нефти. Посмотрим по совокупности, сказал Сечин. В Египет вылетел самолет Ил-76 российского МЧС, который доставит в Россию пострадавших в результате аварии под Дахабом. На борту самолета врачи, психологи, а также необходимые для транспортировки раненых оборудование. Напомню, авария произошла в понедельник вечером. В результате 7 российских туристов погибли, еще 17 получили ранения. Точный список пострадавших сейчас уточняется. Через 3 месяца вступит в силу решение Европейского суда, которое потребовало прекратить предварительное заключение Василию Алексаняну и заменить его более мягкими мерами. Решение начнет действовать, если не будет обжаловано сторонами. Об этом журналистам сообщил судья Европейского суда от России Анатолий Ковлер. Пока же решение некорректно называть окончательным, сказал он. Напомню, в российском Минюсте накануне сообщили, что хотят сначала изучить решение Страсбургского суда, а уже после этого станет ясно, будет ли оно обжаловано. И о погоде в Москве завтра. Облачно, с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью и днем от 3 до 5 градусов мороза. А сейчас в столице минус 6, давление 747 миллиметров ртутного столба. Анна Казакова, служба информации, Эхо Москвы.
Несколько сообщений от рекламодателей. Запах хвои, свечи и цветы, праздник детства, чуда и мечты. Новый год совсем близко, давайте готовиться к нему вместе.
Группа компании «Бизнес-букет» предлагает новогодние елки, украшения, заснеженные цветы и многое другое. Ну и, конечно же, в «Бизнес-букете» для вас всегда огромный выбор свежесрезанных цветов и флористических аксессуаров для вашего новогоднего настроения. «Бизнес-букет». Наш сайт bbcom.ru. Телефон 980-9898. 980-9898.
Реклама на эхе. Правильное решение.
В среду после 10:45 с нами по телефону экономист Ирина Ясина в программе «Кредит доверия».
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте эхо. эхо.мск.ру.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение сегодня Эдуарда Лимонова. Еще раз здравствуйте. У нас минут 9 до конца этого эфира.
Так вот,
мы начали события в Греции, когда действительно было разнесено половина страны. Вы поставили знак «вопрос» после слова «зачем». Да?
Страна – это общее достояние граждан. И когда протест перерастает в погромы, это нехорошо, вот мое мнение. Простое и короткое.
Да, ну вот здесь все, здесь все. Смотрите, гостю бы в США оказаться, пишет Александр, где не услышишь и не увидишь никого, кроме сторонников двух партий официального балагана.
Ой, бред, я прожил в США 5 лет с лишним, и не надо мне вешать.
А я, Александр, еще знаете, что
в США.
Скажу, любопытная история, значит, на прессе сегодня со ссылкой на Washington Times написала, что в последние 7 лет президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни втайне от журналистов и публики утешали тысячи людей, пострадавших в результате войн в Афганистане и Ираке, а также потерявших родных и близких. Буш провел встречи с тысячей раненых ветеранов, а также более чем с 500 членами семей погибших и отправил личные письма родным 4000 погибших. В этом первым лицам американской администрации помогали их супруги. Такое, конечно, бывало и раньше, пишет Washington Times, но размах усилий, предпринятых в последние 7 лет, поражает, констатирует издание. Как-то не очень похожая история на то, что у нас происходит, нет?
Знаете, это тоже это милосердие, но умное. И пиар, но умный. Это такой двухходовый пиар. Вот не выйду я вульгарно к телевидению, но раненые-то будут говорить своим близким, конечно, будут писать тысячи, если их тысячи.
Ну, это с точки зрения политики.
Несколько тысяч писем.
А невозможно представить президента как функцию, да, как представить президента функцию как президента человека?
Слушайте, Вита Перрон раздавала раз в неделю гражданам швейные машинки, велосипеды, деньги непосредственно. Был такой зал с выходом и входом. Они проходили мимо нее, она там сидела, вставала, дарила старушкам. До сих пор помнят старухи, плачут. И вот Эвита, я всю семью скормила на этой швейной машинке. Это умно. Это умно и одновременно, да, милосердно. Грубо, вроде, в случае Виты, тоньше в случае Буша.
И совсем как...
А вы мне рассказали историю? Случае? Давайте я вам короткую тоже историю свою. Значит, мне позавчера адвокат вручил... Он был у судебного пристава и получил у них бумагу. И, значит, бумага – это вот запрещение мне на выезд из России.
Что значит запрещение?
А запрещение в связи с, помните, с долгом Лужкову.
Да.
Но суть тут не в этом.
Вы попали в категорию злостных алименщиков.
Но суть не в этом. На бумаге стоит дата 15 декабря. То есть на следующий день после марша несогласных они решили мне запретить выезд. То есть я-то думал, что, честно говоря, что мне давно его запретили. Оказывается, нет, вот 15 декабря. Видно, кто там пришел, высший начальник в мэрию, там накричал и сказал, это что такое?
Но это домыслы.
Домыслы, а что 15 декабря? Объясните мне.
Случайное совпадение, вот, мало ли.
Ну да, прям. Я верю в то, что это просто бессильное наказание.
Эдуард Лимонов, спасибо большое за возможность такую. Значит, смотрите, Эдуард Лимонов, Считаете ли вы, что в современных условиях либеральные ожидания вроде освобождения отдельно взятого человека и восприятие этого как сигнал не более чем свидетельство самообмана и нежизнеспособности? Это Алексей Акинин, студент.
Речь идет об Алексаняне и
Бахминой, возможно.
Бахминой, да. Нет, я за все ценности, за человеколюбие, за освобождение граждан. Я всего-навсего сказал, что я считаю, что не ко времени вот все либеральное отъединение, да, в узкую такую группу, не ко времени. Вот куда большего достигли бы либералы, идя широкой коалицией со всеми протестными силами в России. А когда они пытаются в свою какую-то круг таких, узкий круг братьев по классу сплотиться, мне это непонятно, это не прагматично и немножко глупо. Какие бы там умные экономисты не собрались, там, Миловы и прочее. Кроме экономиста, надо еще быть умным политиком. Это неуместно сейчас.
Вы обвиняете Милова в том, что он не умный политик?
А он наговорил про моих соратников таких гадостей, и это широко было распространено. Я ничего плохого сейчас о нем не сказал. Я всегда сдержанно отношусь к этим вещам. Я говорю, а что, неумный политик – это оскорбление? Я считаю, что если человек неумно поступает, так он и неумно поступает, и политик неумный, да. Неумный,
все,
не умеет,
все, кто не, считает,
не, чувствует, считает... не чувствует времени, не понимает, когда надо наносить удары, когда не надо, когда надо много ударов, когда серию ударов проводить. Ну, я имею в виду не бокс, а политические удары.
Значит, смотрите, господин Лимонов, вы же пожилой человек. Неужели не помните, сколько горя и крови принес большевизм? Это Дмитрий.
А в чем здесь это? Мы о чем-то мы упоминали с вами большевизм вообще?
Нет, конечно, но могло сложиться ощущение того, что мы говорим о революции.
Не преувеличивайте мой пожилой возраст.
Взрослый мужчина. Кстати, знаете, вам, Виталий Земляк, пенсионер из Саратова. Уважаемый Эдуард, вопрос мой прост. Как ваше здоровье?
Отлично.
Не сильно ли повлияло? Ну и так далее, и так далее.
Земляк, вот он имеет в виду, что я сидел в Саратове в тюрьме, да, и судили меня.
Совет
там,
уже
привет, земляки.
Да. Совет уже весьма старого человека. Бросьте все и берегите то, что нельзя никоим образом сохранить. Здоровье. Ведь тупоголовый продолжает он стену агрессивно послушного большинства, ничем не прошибешь.
Как сказал великий Константин Леонтьев, русский философ, он сказал, что нет измерения для блаженства отдельного человека на земле. Дальше он прибавил: многие веселятся бунтом. Вот так, товарищи из Саратова.
Да, ну смотрите, давайте останемся в теме оппозиционного строительства. Тот раздор в Яблоке, за которым вы наверняка следили или хотя бы знаете.
Знаю,
о том.
Да, я слежу за этим.
Мне хотелось бы понять вашу позицию. Сегодня, вот через несколько минут, через 20 минут в этой же студии начнется программа «Клинч», где Илья Яшин, исключенный из партии «Яблоко», будет оппонировать Алексею Мельникову, да, который по-прежнему в «Яблоке» находится. Мы поговорим о том, ну что это дисциплинарное наказание такое, да, справедливость.
Давайте я выскажусь. Я думаю,
сведение политических счетов.
Я думаю, слушатели и понимают, о чем речь идет. Поэтому нет смысла в этих прелюдиях. Здесь две стороны одной медали. Да? С одной стороны, например, если бы я был лидером политической организации, члены которой пошли бы в какое-то еще политическое объединение и стали там что-то малопонятное для меня с кем-то там объединяться, плюс там есть должностные лица теперь в солидарности, да, как бы иерархия построена, то есть структура есть. Я бы возражал против этого, да, возражал. И, может быть, действительно поставил бы вопрос. Речь шла бы скорее о том, до какой степени я ценил бы вот человека, которого
индивидуальный
подход. Да, индивидуально. Видите, они тоже то же самое делают. Резника они оставили. Яшина они решили, они исключили из партии. Вот, это одна сторона медали. Вторая сторона медали, что Яблоко, безусловно, тонущая партия. И она потеряла своего лидера. Они непонятно, они критикуют точно так же оппозицию, как и власть. Значит, что вы определитесь как-то. Так, этого не бывает, чтобы и то, и это. Значит, и Резник, и Яшин чувствуют себя в этой партии неперспективно и неуютно. Это вторая сторона медали. Они, видимо, ищут где-то счастье. как
на стороне.
Солдаты удачи на стороне, да. Но они тоже, видимо, не уверены из солидарности, потому что если бы они были уверены, они бы уж взяли бы и как, чисто конкретно, как говорят на нашем родном арго, чисто конкретно взяли бы и ушли бы навсегда, закрыв за собой дверь. Но не хотят. Поэтому типично либеральная ситуация. Никто ничего не решает, и хотят и там остаться, и на двух стульях сидеть. Это глупо. Надо решительно жить.
Может быть, они исповедуют ваш принцип быть ближе к политической силе.
Я абсолютно определенный человек. И, как вы видите, 15 лет принадлежал к одной и той же организации, которую... только власть запретила, ликвидировала, запретила, не зарегистрировала.
Только она и может запретить.
И это самое. И в настоящее время возглавляю своих сторонников внутри коалиции «Другая Россия».
У нас минута до эфира. Можете ли вы коротко, в двух словах сказать назначение, ну, де-факто назначение Никиты Белых губернатором Кировской области? Это плохо для кого?
Это раздутое событие, не имеющее совершенно никакого значения нигде.
Неплохо, не хорошо.
Неплохо, не хорошо. Это вот для тусовки определенно это важно. Это важно, чтобы возмутилась Новодворская, чтобы кто-то еще что-то сказал и так далее. А на самом деле это не... Я всегда считал Белых конфетным фабрикантом, зашедшим в такую же партию, в общем, бизнесменов. Чего там? Что за СПС? Что такое? Что тут сейчас делают из них великих? Потеряли мы партию революционеров-либералов. Ничего подобного. Это была достаточно послушная политическая организация во главе с господином Чубайсом.
Мнение Эдуарда Лимонова, я Алексей Воробьев. До свидания.
Спасибо всем.